Добрый день. Чтобы хорошо нам с вами разбираться в нашей внутренней жизни, ну, во внешней жизни все до какой-то степени научились разбираться. Но, правда, как бы человек ни разбирался во внешней жизни, эта внешняя жизнь ему устраивает его собственная карма, то есть его собственное накопление. Вот это надо знать. Но для того, чтобы разбираться в разных внутренних процессах, нужно очень четко себе усвоить строение человека. Под строением понимается не строение физического тела с его костями, мышцами, а именно строение сущности человека. Это физическое тело, эфирный двойник, прана, жизненный принцип, кама. Это все животная часть человека, как бы. Кама состоит из кама-рупы. Кама-рупа – это тот принцип человека, где всевозможные желания и мысли принимают форму, определенную форму. На чем бы вот вы ни подумали, что вы там не захотели, сразу перед вашим внутренним взором желаемое предстает в определенной форме. Это всем понятно, да? Всем это знакомо. Так вот, кама состоит из кама-рупы и кама-манаса, то есть низшего ума. Кама-манас – низший ум. Это самое высокое в человеке. То есть в его личности, не в человеке, а в его личности, самое высокое. А человек состоит из материальной части и духовной, то есть из личности и индивидуальности. Индивидуальность не путайте с личностью. Индивидуальность – это то, что вечно и бессмертно в человеке. А личность – то, что временно и смертно. Вот эти вот вещи нужно знать как таблицу умножения. Так что личность, вот с четырьмя этими аспектами, личность – это орудие вечного бессмертного человека, человека вечного космического странника. Если он странствует в разных мирах космических, то вот этот бессмертный человек то одну оболочку надевает на той или иной планете, то другую. Вот у нас здесь мы все одели вот такие оболочки, нам здесь выдали. По уровню развития нашего сознания. Не по чьей-то прихоти или произволу, или некоему промыслу Божьему, как говорят невежественные церковники. Никаких промыслов Божьих не существует, а существуют законы. Конечно, если закон назвать промыслом Божьим, то с этим можно согласиться. А если это считать произволом там некоего Господа, то это надо отбросить. Так вот, эта смертная личность, каждый раз во время нашей смерти, мы постепенно от ее аспектов освобождаемся, должны пройти этап, тройственный этап смерти. Сначала расстаемся с грубой материей, с физическим эфирным телом, потом с астрально-тонким телом и с ментальным телом. И оказываемся в царстве Отца нашего, то есть в царстве огненном или в мире огненном, нашей истинной Родине. Именно стихия огня, наш с вами Отец. Вот там человек действительно у себя дома. Но поскольку он чувствует, что он очень несовершенен, усвоив там то, что он накопил за время похода в материальные миры, все это перерабатывается в его опыт. Идет процесс так называемого нарастания бессмертного зерна человеческого духа. И потом опять, поскольку недостатков в этом зерне много, того не хватает, этого не хватает, пятого, десятого не хватает, человек опять идет сюда, в материальный мир, избавляться от того, что недостает, а точнее нарабатывает то, чего у него недостает. А здесь, в физическом мире, эти недостатки в нашей бессмертной части проявляют себя как какие-то темные качества. Но чего-то не хватает положительного, его место занимает что-то отрицательное. Бессмертная часть человека, манас, будхи, атма, это и есть настоящий вечный человек. Но сейчас в той сложной системе, какую из себя представляет человек, наиболее развиты у него низшие принципы. Это физическое тело, низшее астральное тело и тонкое тело. Низшее астральное еще называют его эфирным телом. Вот, а низшее ментальное, то есть наш камаманас или наш низший ум, рассудок или интеллект, у большинства земных людей развит очень слабо. Находясь в физическом мире, человек не научился контролировать свое физическое тело. А раз это он не может делать, то и физический мир контролировать он тоже не может. Из материи тонкого мира у нас строится наше тонкое тело, тело чувств, всяких желаний, эмоций, именно плотских желаний материальных. Тонкий мир, если наш мир трехмерный, то тонкий мир четырехмерный. После смерти, а также во сне мы туда на время выходим, а после смерти окончательно выходим. Так что наш сон – это тренировка, подготовка к смерти. Тонкий мир представляет большие сложности для того, чтобы его осознать. Духовного интеллекта пока у земных людей практически нет. А если есть у кого-то, он находится в начальной стадии формирования. Здесь масса всяких извращений, искажений, масса всяких видов лжедуховности, подделок под духовность. На первом месте здесь стоят, естественно, разные секты и церкви, а потом всевозможные псевдодуховные ассоциации, организации с разными темными элементами и так далее. Высший разум – это пока удел очень небольшой части высокодуховных людей. А что такое духовность, и особенно истинная духовность, и особенно высокая духовность, вот, предстоит вам в этом деле разобраться. Тела нашей личности, ее элементы или аспекты – это явление смертное. Служение себе, то есть своей смертной личности – это колоссальная ошибка землян. Нельзя служить тому, что временно и смертно. Именно сила свет нам предлагает отречься от себя, то есть от служения, от рабства смертной временной личности, а утвердить в себе служение вечной бессмертной части, то есть своей индивидуальности, и встать на путь не личной жизни, а сверхличной. А тогда личная жизнь окажется в русле жизни сверхличной. Надо привыкать к мысли, что временная смертная личность – это всего только орудие, инструмент. Поэтому тело нужно кормить так, чтобы оно не объедалось, иначе оно плохо будет служить хозяину. Тонкое тело мерзостью всякой не должно заниматься, а только полезными для эволюции вещами. Мысли должны быть тоже светлыми, положительными, строительными. То есть правильно использование всех аспектов личности. Мало того, что правильно их надо использовать, надо еще их поставить на службу. Ну, конечно, сейчас для каждого человека личность нужно использовать для того, чтобы избавиться от массы недостатков, Поэтому надо человеку интенсивно работать над собой. Только потом, когда личность в этом направлении поработает основательно, ее можно использовать для более серьезных вещей. То есть личность – это орудие. Вот это единственная цель и смысл существования временной смертной личности. Жизнь для временного и смертного, для интересов такой личности, бессмысленна и нелепа, ибо все связанное с личностью обречено на уничтожение. А если личность занималась какими-то духовными элементами в своей жизни, то вот этот вот духовный материал, если он действительно истинно духовный, вот именно этот элемент индивидуальность может приобщить к своим вечным накоплениям. Каждый поступок, чувство, мысль можно различать, оценивать, анализировать именно по этим признакам. То есть по тому, идут ли они в накопление к вечной индивидуальности или же подлежат разложению, уничтожению и смерти вместе с физическим, тонким, ментальным трупами, которые мы оставляем каждый раз в обороте цикла каждого перевоплощения. Трупы-то остаются, а по идее в будущем мусора после себя оставлять мы не должны. Мусор за собой надо уничтожать. И делать это должен не кто-то, а сами. Но пока, к сожалению, мы на это не способны. На Земле вот у нас все три оболочки нашей личности связаны вместе, переплетены между собой в своих проявлениях. И вот физическое земное сознание наше пользуется, а сознание у нас только физическое пока. Тонкое сознание у нас еще не работает, оно совершенно не развито. Ментальное тоже. И вот пользуясь мысленной частью, чувствующей частью, человек его физическое сознание использует в той или иной степени аспекты вот этих трех тел человека. Допустим, в припадке бешеной злобы преобладает животный астрал, звериный астрал. Он выявляет свои звериные качества. При решении, скажем, каких-то математических задач преобладает, скажем, ментал. А когда желудок пустой, и что-то туда надо положить, то все остальное как бы отступает, и на первое место выступает желание плотного тела, физического тела. Плюс к этому каждому из этих доминирующих явлений добавляется вибрация остальных проводников нашей личности. После смерти человек, его сознание сосредотачивается в астральном теле. А если над ним власти у человека нет, то это астральное тело будет таскать его там, по тонкому миру, в зависимости от силы страстей этого самого астрала. И вот тут человек испытывает адские муки именно от того, что над ним кто-то командует и творит то, что ему не нужно. В тонком мире какое-то время человек пребывает, в зависимости от того, сколько он там этой материи понабрал, материи тонкого мира. Обычно все эти страсти, чувства, желания связаны с плотным миром, физическим миром. С физическим миром он расстался, а масса у него всяких эмоций, желаний связаны с физическим миром, а физического мира нет. А страсти и желания-то остаются. Он, оказывается, с ними и расстался. Вот тут и начинаются адские-то муки. Как же это так? Поэтому, расставаясь с этим миром, надо расстаться и со всевозможными привязанностями к этому миру, к этой плотной материи. Тогда и в тонком мире задерживаться долго не придется, поскольку тонкий мир – это для нас с вами, по сути дела, задержка там из-за того мусора, который мы накапливаем здесь, живя. И жизнь во всех мирах, и физическом, и в тонком, и в ментальном, вернее, вся жизнь по уровню развития сознания. Поэтому человек, вставший на путь сознательной жизни, учится, чтобы еще здесь, вот живя тут, овладеть всеми тремя своими элементами, элементами своей личности, ментальной, тонкой и физической, для именно сознательного, отдельного, независимого проявления своего сознания в каждом из миров. То есть так же свободно и просто, как здесь человек, например, управляет своим физическим телом. Развитие сознания – это самый интересный, самый величайший труд в космосе. Поэтому если человек изменит свое сознание, проведет там какую-то реконструкцию, это считается величайшим чудом из чудес. Поэтому если вы измените свое сознание в положительную сторону, это чудо. В отрицательную сторону измените, станете колдуном, черным магом или сатаной, это тоже чудо, только черное чудо. То есть изменять свое сознание можно как туда, так и сюда. Поэтому выбор всегда за человеком. Но в то же время развитие сознания – это процесс глубоко индивидуальный. Он зависит от усилий каждой конкретной личности. А отсюда вот вы приходите к выводу, что большие перепады в развитии сознания людей – прямое этому подтверждение. Физическое тело является материальной оболочкой, посредством которой человек взаимодействует с окружающим физическим миром. Она ему для этого и нужна, чтобы контактировать с этим миром. И чем более чистое, и чем более управляемое тело человека, тем активнее он может пользоваться этим инструментом в своей жизни. Однако движущей силой являются высшие принципы человека. И когда дух силен в человеке, то мы наблюдаем подвиги людей слабых, физически больных, которые нередко ведут к победам молодых и сильных. Так что очень важно усвоить, что здоровье тела невозможно достичь без здоровья и силы духа. А иногда можно сказать, что, мол, смотрите, он дурак, а смотрите, какой здоровый и сильный. И такое наблюдается. Но не надо забывать, что существуют законы перевоплощения, законы кармы. И человек, получив здоровое, сильное тело, будучи дураком, именно в связи с тем, что в прошлой жизни где-то он что-то делал хорошее для блага людей, а потом делать это перестал. Но долги за природой перед ним остались. Зная законы, вы можете любой конкретный случай объяснить. Физическое тело человека питается жизненной энергией космоса, то есть праной питается. Хотя обыватели скажут, какая прана? Он кусок мяса, хлеба, картошки наелся, вот понимаешь, и сыт. Никакой праны я тут не вижу. На самом деле все эти продукты, и воздух, и вода, содержат жизненную энергию космоса, то есть дживу. А когда она входит в организм человека с этими продуктами, она становится праной. Можно съесть какой-нибудь продукт, но если там в нем нет праны, то сколько бы человек ее не ел, он все время будет голодным. Хотя брюхо набито у него до отказа. Понятно вот эти моменты, да? И вы сами над собой можете проводить такой эксперимент. Каждый человек, потребляя пищу, и ну, сейчас, поскольку прана все больше и больше уничтожается разными ядами в пище, в природе, то еды, конечно, много разной, и разнообразие велико. Но если там мало праны, то пища эта теряет питательность и становится даже ядовитой. Поэтому начинает выдумывать всякие пищевые добавки. Слышали о них, да? Для чего? Или вот фильм мы смотрели. Растет пшеница, но питательную силу она потеряла, поскольку та почва, где она растет, не может дать ей питательные вещества необходимые. А прана как раз привязана к разным элементам. И чем больше яда, а яд в первую очередь психический и ментальный, которым человечество все отравляет, а потом отравляется все окружающее. И чем больше такой отравы, тем материя меньше несет в себе праны, поскольку прана уходит на нейтрализацию всевозможных ядов, в первую очередь психических. Физическое тело оформлено практически у всех людей, тонкое тело тоже, а вот ментальное не у всех. А огненное тело – это вообще у редчайших людей. На миллионы, миллиарды – это единицы. Ясность сознания, возможность действовать сознательно при жизни на Земле, в каждом из тел нашей личности отдельно. Вот мы здесь в физическом мире, мы можем своим телом физическим действовать сознательно. А в тонком мире, тонким телом, сознательно мы не можем действовать. А в ментальном мире, ментальным телом, тем более. А в огненном мире говорить пока нечего. А нужно одновременно сознательно действовать тремя телами личности в каждых мирах. И каждое тело наше должно там выполнять, скажем, определенную работу. Сознательно. Вот такое достижение – это уже уровень космического учителя. Ну, слышали об адептах, архатах, архангелах, там, серафимах, херувимах, да? Церковники там что-то говорят, здесь что-то читали, слышали. Так вот, высшие существа, каждый стоит на определенной ступени лестницы развития, и в зависимости от уровня развития такого сверхсущества, они по-разному могут управлять элементами своей личности. И чем больше возможностей управления и контроля, тем выше существо стоит на лестнице беспредельного совершенствования. Достигая сверхличного сознания, человек уже будет управлять элементами своих тел, тел своей личности. И отношения, возможности использования этих тел там уже совершенно другие, нежели у нас с вами. Высокоразвитое существо или космический учитель, или ближайшие к нему ученики могут оставлять свои физические тела на длительное время и жить, скажем, в своих тонких астральных телах, выполняя те или иные функции, и так далее, и так далее. Мы же с вами не можем ничего этого делать. И по сравнению с теми высшими существами, которые нами управляют, по сравнению с ними мы лишь пока что как насекомые. Уровень развития у нас очень низкий. У некоторых животных уровень развития даже выше, чем у большинства землян. Астральное тело тоже оформлено у всех практически, потому что мы животное царство с вами, животный период эволюции мы прошли на Луне, там у нас развивалось астральное тело. И здесь уже, на этой планете, оно оформлено практически у всех людей, но вот владеют им, этим астральным телом, очень редкие люди. Физическое тело есть у всех. Но полная власть над ним только у адептов, архатов, то есть у существ, близких к космическим учителям. Степень власти над телом, то есть сознательно и по воле умения им распоряжаться, служит показателем того, насколько сознание может жить в таком теле и полностью исключать, скажем, всякие прихоти, похоти, там, желания, ощущения, которые идут от этого тела. Ну вот, скажем, на Востоке йог запечатывает все свои дырки, его завязывают, закручивают в ящик, закрывают в землю на 2 метра закапывает. На месяц, полтора, два. Потом она возвращается в это тело. Водичкой теплой полили. Лепешку теплую пшеничную на голову положили, маслом натерли, и он в полном сознании, в полном здравии появляется перед вами. Мы это можем сделать? Не дышать полтора месяца, например. Ничего не есть, не пить. И концы не отбросить. А что это такое, мы не можем-то, почему? Да, большинство, конечно, клеток нашего тела спит. То есть физическая активность у них есть, у клеток. А вот тонкая ментальная активность, и тем более огненной, нет. Она может быть. А если удалось бы их разбудить в этом плане, то тело человека, вот это тело, в котором мы сейчас с вами сидим здесь, то эти тела стали бы сияющими, летающими и полностью нам бы подчиненными, и выполняли все, что мы хотели. И никаких там этих болезней, ой, у меня то болит, там это болит, у меня там рак, понимаешь, мрак, там еще что-нибудь. Ничего этого бы не было начисто. Но вот уже вы можете на себе проверить, скажем, сосотачивая свою мысль на том или ином заболевшем у вас месте в теле или органе, вы можете почувствовать, что это у вас более здоровое стало, кровь где-то потекла, вы можете ее останавливать. Приказать ей, и она тут же останавливается. Это в силах каждому. Кровь, кстати, очень здорово подчиняется распоряжениям. Только надо тренировать у себя такую способность, наращивать ее. Раны могут очень быстро заживать. И человек работает своими мыслями над этим. То есть клеточка – это очень живой орган. И если ему еще поможет хозяин, то есть сам человек, обладатель тела, своими мыслями, своими желаниями поможет, то есть своей психической энергией, то клеточки очень многое могут сделать. Вон как хилеры. Раздвинул рукой там тело человека, органы, там кожу, залез внутрь, там вытащил то, что не надо. Руки оттуда вытащил. А на теле человека следа никакого нет, что он туда лазил. Тот сразу тут соскочил, пошел лопатой копать. Работать. Тут же. Или через глаз залез в мозг, там что-то вытащил, какую-то опухоль. Человек тут же встал и пошел работать. Избавился от каких там страданий в голове. То есть вот клеточки хилеров слушаются, а наших этих дубовых медиков, они что-то не слушаются. Да? Заметили, да? Не слушаются они их, клеточки. Поэтому они по ним, по клеточкам, как дубины там, понимаешь, как кувалды бьют разными чем. Вот этими лекарствами, там, ножом туда лезут, понимаешь, массажом и так далее, и так далее. А толку все мало. Если человек будет стараться накапливать у себя психическую энергию, а как ее накапливать, мы с вами говорили. И у вас, кстати, вот эти вот распечатки по этому делу есть у всех, так, ну, кто не, у кого нет, можете всегда. Как накапливать психическую энергию? Так вот, если она накапливается, то даже тело от хорошего количества психической энергии начинает молодеть. Лицо молодеет у таких людей без всяких упражнений и без всяких вот этих вот дурацких мазей, которые с утра до вечера демонстрируют по телевизору. И дамы там все такие шелковые с этой кожей нам показывают их. Так вот, не нужно никаких мазей будет, ничего. А человек регулярно работает над тем, чтобы накапливать психическую энергию, то тело действительно молодеет, старость отодвигается, болезни тоже боятся на такого нападать. Старость как отодвигается? Ну, если там по карме запланировано человеку жить 80 лет, это не значит, что он теперь в 100 умрет. Просто он до 80 стареть не будет. Он более молодым умрет и здоровым. Чувствуете, как приятно молодым и здоровым умирать, да? Молодым и здоровым умираешь. Ну, точно так, как спецовку на заводе не порвал, не испачкал, понимаете, а закончил работу, потом на другую пойдешь. Снял ее, сдал, и вот, пожалуйста, все в хорошем состоянии. Чувствуете, да? Задачу человек выполнил, ему больше тут делать нечего. А специально торчать тут в физическом теле, понимаешь, потому что оно здоровое, молодое, это совершенно неразумно. Именно когда человек накапливает психическую энергию, то такое вот сознательное, планомерное пробуждение клеток под действием психической энергии ведет именно вот к таким конструктивным изменениям в организме. Не деструктивным, как это у большинства людей, а именно конструктивным. Мало того, не просто на физическом плане положительно действует психическая энергия, но этот процесс тесно связан с оформлением тонкого, ментального и огненного тела человека. Это способствует сильному повышению иммунитета, жизненности организма. Ну и как везде, здесь нужна постепенность, планомерность. Но как активизировать клетки, скажем, физического тела, ну, тут как-то я вам показывал. Мысленно проходите по всему телу, вниз, вверх, и распоряжение отдаете. Внушаете всем клеткам тела, что они абсолютно здоровы, тело у вас абсолютно здоровое, все органы, все клеточки работают прекрасно, гармонично и так далее. Вы это можете делать постоянно. Утречком как проснулись, нечего там лежать. Или скорее соскакивать и бежать. Там, скажем, завтракать там или еще что-нибудь делать. Полежали, могли пройтись по телу. Вечером, прежде чем глаза закрывать, тоже. Вспомнили, что я там наделал или наделал за день нехорошего. И что хорошего. И телу тоже. Так же посоветовали. Пожелали быть абсолютно здоровым. И вот под воздействием нашей мысли во всем теле будет ощущаться более усиленная пульсация. Вы это заметите сразу. Но если серьезно будете настраиваться при мысленном прохождении по всему телу, ведь мысль, если она куда-либо направлена, за ней направляется и психическая энергия. Вот все знают, когда человек работал, а ему уже пора на пенсию, выгоняет на пенсию, да? Он что-то после этого, если активность у него резко падает, работы нет, он быстро что? Уходит отсюда. То есть, вот понятие таких отставных людей, пенсионеров, состояние у них опасное становится, в связи с тем, что прекратив обычную ритмическую работу, они пресекают поток психической энергии. Этим нарушается равновесие организма. Поэтому довольно быстро умирают ушедшие на пенсию люди, которые ритмично трудились, если они после этого ухода на пенсию не продолжают, не находят себя в каком-то другом ритмичном труде. То, естественно, они быстро. А если государство позаботится о них, даст им хорошую пенсию, скажет, что работать не надо. Вот в этом плане государство позаботится о том, что они быстро ушли отсюда. А если люди после ухода на пенсию продолжают работать, то они проживут дольше. Поэтому, когда пенсионерам не дают работы, чувствуете, в чем причина, да? Государству надо побыстрее избавиться от пенсионеров. Наличие активной психической энергии необходимо для физического тела. А если человек еще и сосотачивается на своем физическом теле, посылая туда психическую энергию, желает ему здоровья, абсолютного здоровья, гармоничной жизни всех клеточек, то это способствует более полноценной жизни. Хотя срока кармической смерти никто изменить и отменить не может. Единственное, что в редчайших случаях могут перенести кармический срок смерти высшие силы. В том случае, если человек полезен для эволюции, нужно еще задержаться ему для очень важного труда. А остальных нечего там переносить. Все толку не будет. Психическая энергия, она универсальна, проявляется во всех телах и во всех мирах, во всех планах. Земная жизнь, с которой мы имеем дело, если она вторгается в наше сердце, то есть пытается вызвать определенные там желания, чувства, эмоции. А земные вибрации, обычно грубые вибрации, вторгаясь в сердце, эти вибрации прерывают потоки высших энергий. Ну, если такие были у человека. Притягивают сознание и мысли к условиям жизни нашего физического мира. А жизнь физического мира – это тьма, материальная тьма. Ее называют еще тьмой внешней. Она действительно вне нас. В ней человека ждет плач и скрежет зубовный. В ней много горя, слез и хаоса, в чем мы можем убедиться постоянно. Жить можно либо только земным, или только высшим. Но если жить высшим, надо сделать так, чтобы земное было всегда на втором месте, как бы дополнительным, но ни в коем случае не на первом месте. Решение жизни в том, чтобы гармонично сочетать сознание земное с сознанием надземным. Землю бросить ей нельзя, беспризорно оставить ее нельзя. Но и в то же время в земную жизнь нельзя с головой погружаться. Как сказано, Богу Божье, а кесарю кесарево. Если отдать земному всю сферу своего сознания, то разрушение такого человека неизбежно. Но если человек все сознание полагает на силы света, на иерархию света, то он везде может выстоять, в том числе и тяжкий период заключения в плоскую тюрьму, то есть физическое тело. Невозможно сравнить свободу надземного пребывания с пребыванием в физическом теле. Те люди, которые на время покидали физическое тело, и этот процесс покидания, он был как бы сознательно у них проходим, то обратно возвращаться они, как правило, очень не хотели. Ну вот клиническая смерть, например. Есть люди, которые сознательно выходят из тела на время и знают, что из себя представляет тонкий мир. Но вот не всем можно давать вот такое знание о пребывании, скажем, в более высоких мирах. Если дать всем, то тогда все постараются избавиться от физического тела, поскольку там очень хорошо по сравнению с этой жизнью. И никто тут ничего делать не будет тогда. Вот все сидеть ждать, когда же наконец оставлю его. А многие сознательно стараются избавиться от этого тела. Но живя в физическом теле, приходится обувать это тело, одевать, поить, кормить. Квартиру для него надо иметь. Или балаган какой-то. Создавать множество условий. А тело это, к сожалению, почему-то болеет. Да еще и стареет. Одним словом, вечно бессмертный человек в этом теле связан. Тело приковано. Оставить его не может самовольно. Если вдуматься в ограничении физического тела и в условии жизни в этом плотном мире, то, конечно, можно не удивляться тому, что эволюцию физическую довольно трудно принимать. В тонком мире ведь немало таких людей, которые пытаются избавиться от воплощения. Зная кое-какие приемы, они пытаются избежать. Хотя закон им указывает, давай воплощайся, но они не хотят. Ну, как у нас тут вот есть бездельники, лентяи, которые не хотят работать, да? Точно так в тонком мире есть такие. Но, приходя сюда, испытывая разные тягости, дух человека приобретает силу, умение, избавляется от тех или иных недостатков. Ведь когда мы начинаем вот в очередной манвантаре проходить различные воплощения, то человек, приходя сюда, то есть та монада, которая составляет нашу высшую бессмертную часть, она бессознательна, а ей нужно наработать сознательность. Вот мы ее и нарабатываем. Человек представляет собой на данном физическом этапе развития некую фабрику, которая производит массу отработанных материалов, всяких шлаков, отбросов. Отбросы дыхания, пот, продукты дыхания кожи, шелушение кожи, всякие отмирающие клетки, мокроты, отбросы переваренной пищи, жидкости, мельчайшие частицы материи, запахи всякие, исходящие от человека. Теперь, значит, шлаки наших эмоций, чувств, мыслей и так далее, и так далее. Одним словом, от каждого человека отбросов и шлаков всевозможных очень много. Состав их весьма разнообразен. Каждое раздражение, болезнь, там, злоба, то есть все темное, порождает зловоние, которое исходит от человека. Все они дают соответствующие выделения. И все, что исходит от человека, пропитывается именно сущностью его, внутренним содержанием этой сущности. Если человек культивирует в себе добро, то добро, естественно, всегда благоуханно. Зато все темное зловоняет, как говорят. Потому что зло всегда вонючее, неприятное. И вот таким образом каждый насыщает пространство, которое его окружает. Материю, землю, почву. А также все, что проходит через человека. Он это насыщает своей энергией. Хороший или плохой, а как правило и то, и другой. Но чего-то всегда в нем преобладает. Таким образом, вот материя соответствующих миров нашей планеты, материя соответствующих сфер, проходя через физическое, тонкое и ментальное тело человека, она становится либо отравленной его энергетикой, либо очищенная от какой-то там мерзости. Куда она возвращается? Опять к той же самой планете, к нашей Земле, либо улучшенная, либо ухудшенная. Но большинство землян окружающее пространство и тело планеты ухудшают. Ауру планеты ухудшают. Поэтому сейчас вопрос стоит, взорвут люди коллективно эту планету или нет. И решение этого отдано все человеку. Можно представить себе количество и состав всех этих отбросов в тех местах, где находится огромное скопище людей. Это так называемые мегаполисы, то есть огромные многомиллионные города, да? Вот там вот количество и состав этих отбросов. Разнообразные материи, как физическая, так и тонкая, ментальная, перерабатывается всеми царствами природы. И из-за чего происходит постепенное медленное преображение коры планеты, ее поверхностного слоя. Но человечество, к сожалению, настроено на то, чтобы осквернять все. Оно не помогает природе. А ведь задача человечества в целом – это одухотворить Землю. А одухотворить возможно только при условии одухотворения каждого конкретного человека. А где такое одухотворение мы с вами видим? Какое одухотворение может быть, когда он за сезон тут миллионы приезжают и торчат где? По кабакам, на пляжах, понимаете, или болтаются здесь вот. Это что у них там, процесс одухотворения идет, что ли? И близко ничего подобного нет. И вы знаете, что мощи святых или просто труп, скажем, высокодуховного человека может сохраняться годами. Но зато чуть ли не заживо разлагается отравленное всеми ядами, всеми пороками тело современного, скажем, прожигателя жизни. Многие такие прожигатели еще при жизни начинают заживо разлагаться. Так что вот лаборатория человеческого организма может быть очистителем, разрядителем, нейтрализатором разных темных энергий. А может быть наоборот. Эта лаборатория может все заражать. Вот такой заразой пропитаны кабаки, притоны, места всевозможных низменных увеселений и так далее. Болезни всевозможные – это следствие кармических накоплений. То есть человек принес такие болезни из прошлых жизней, не кто-то его заразил. Вот у меня там в семье кто-то заболел гриппом, и я вот заболел. Или еще чем-то заболел. Если карма не разрешает, ничем не заболеешь. А если разрешает, совсем не надо, чтобы кто-то у тебя тут болел рядом, чтобы для того, чтобы заболеть. То есть ничего никогда не бывает случайным. Кармические болезни допущены, когда вроде бы из прошлых накоплений болезнь не запланирована, а человек сам себе уже здесь ее наработал. Он же все делает это по ходу жизни. Так вот, любые болезни – это продукт отравленного состояния сознания, дисгармонии той или иной степени, нарушения равновесия энергетического в телах личности своей. За безобразие личности мучение получает дух человека, когда тело сброшено. Вот, например, человек не научился своим телом владеть, а тело объедается, опивается и упивается чем-то, курит всякую гадость, предается излишествам. Но духу придется за безобразие своего тела отвечать. Ибо все эти безобразия, все эти излишества, страсти, они находятся как язвы на духе человека, а не на его теле. Мучение его состоит в том, что привычки и желания остаются, когда человек физически умирает. Они даже в более обостренном виде. Так что если человек наработал себе жирный, толстый астрал, а это говорит о том, что в тонком мире надолго придется задержаться, и этот астрал предоставит много всяких мучений хозяину. Мало того, многие еще не успевают избавиться, и астрал не успевает разложиться, пока хозяин там находится еще, в астральной оболочке. Хозяину надо уходить, астрал остается неразложенным и ждет, когда хозяин придет снова. Нередко астрал может быть очень сильным, и новое тонкое астральное тело, которое формируется при новом воплощении, может быть захвачено старым астралом и установит контроль над молодым. Вот это будет ужасное явление. И мы видим иногда вот такие жуткие явления, что ребенок рождается психически ненормальным, как говорят, или еще там что-то. В течение жизни человек вырабатывает у себя массу всяких вредных привычек, страстей. Когда страсть начинает командовать над человеком, это уже называется пороком. Очень много хороших людей пресекает свой путь невозможностью, скажем, нежеланием избавиться от всяких мелких привычек. Например, вроде человек-то хороший, но осуждать, раздражаться еще допускает, желудок набивает больше нормы, допустим. Или вроде неплохой, но курит. Вроде неплохой, но рюмочку пропустит за обедом или где-нибудь с друзьями. Или куском мяса еще наслаждается, а вроде неплохой. То есть условия вот жизни огромных скопищ, то есть так называемых городов, условия жизни, мешают развитию утончения психического аппарата человека, наносят ему часто непоправимый вред. Отсюда столько психических расстройств, столько одержания темными сущностями тонкого мира. А кто это такие темные сущности в тонком мире? А это точно такие же люди с разными дурными страстями и привычками, оказавшись без тела, они, естественно, не могут уйти из тонкого мира. Они ищут таких же людей, которые имеют физические тела, чтобы вместе насладиться какой-нибудь мерзостью. Выработать какую-нибудь дурную привычку, на это надо потратить порой немало энергии. Точно так, как выработать что-нибудь хорошее, тоже требуется энергии. Правда, выработать дурную привычку легче, но потому что легче катиться с горы, нежели лезть в гору. Разные бывают способности, свойства и наклонности у людей. Пьяница, курильщик, наркоман закладывает в своем внутреннем хозяйстве склонность к разным подобным порокам. И если в течение жизни человек от этого не избавляется, в следующей жизни он продолжает то же самое. Мало того, он от этим начинает рано заниматься, еще толком физическое тело не оформилось. Полиглотами, например, не рождаются, но приобретают эту способность в течение прошлых жизней. То есть можно видеть, как человек в процессе ряда собственных усилий, то есть собственного труда, утверждает и развивает в себе то или иное качество, ту или иную способность. Очень важно усвоить себе, что никаких божьих даров свыше не бывает. Гением рождается только тот, кто в прежних своих воплощениях путем долгих трудов и большой работы выработал в себе те свойства, которые как раз гения и характеризуют. Иногда вот гений бывает очень гениальный, но у него какие-то бывают мелкие недостатки еще. То есть никогда ничего в космосе не дается даром. Очень важно усвоить, что кузнец своего собственного будущего, своего счастья или несчастья – это сам человек. Зная законы, можно сознательно утверждать в себе те или иные качества, планировать, каким я буду в следующем воплощении, какая у меня будет личность. И планировать нужно как можно раньше начать такое планирование. То есть элементы своей личности можно приучить к любым действиям, как хорошим, так и дурным. Назначение оболочек нашей личности, ментальной оболочки, тонкой, физической, назначение – выполнять волю обладателя, как добрую, так и злую. А возможности для тренировки и обучения своих животных оболочек дается без конца много. Каждый день с утра до вечера и даже ночью. И чему человек научит их, то им будет пожинать. Хорошему научит, хороший пожнет. Ну а плохому, конечно, плохое. И никто, никакой поп, никакой пресвитер, никакой бог человека не избавит от плохого, если он плохое наработал себе. Он должен делать это сам. То есть весь суд, как сказал Христос, Бог Отец отдал Сыну человеческому, то есть человеку, каждому конкретному человеку. Цена велика и высока, поскольку каждый человек – это потенциальный Бог. А богов плохих же нам не нужно, да? Вон один случился у нас, который сатана-то, да? Видишь, что натворил с нами, со всеми, с планетой? Так что скверных богов нам не нужно. Правда, их полно у нас на планете тоже. Вот разных идолов, разных религий, разных сект. Там же боги такие несовершенные этим делом заправляют. У каждой секты, у каждой церкви есть свой бог. Это так называемые несовершенные планетные духи. А им очень хочется изображать из себя богов. Вот собирают таких вот невежд, которые не хотят ни думать, ни совершенствоваться. Или вот этих пасут. Сейчас таких пасовых овец развелось очень много, кстати. Так что вот человек – это владыка собственной мощи. По космическому праву ему дана власть над своим телом, над всем своим хозяйством, то есть над своей личностью. Без осознания овладения никакого не будет. Чтобы вступить в свои права, в права хозяина, и научиться пользоваться своей собственной силой, необходимо понять, как и чем владеет на данный момент человек. Вот кого-то, например, упрекают в слабости, о ком-то говорят, что в подчинении он у собственных мыслей, что им управляет какая-то привычка или какая-то страсть, о другом говорят, он пьет, там курит, или очень раздражительный. В общем, все, одним словом, не в состоянии с собой бороться. Не в состоянии, говорят, не в состоянии. Вот он раб того или иного. И принимайте его таким, какой он есть. Такой сейчас мы нередко слышим бред. Тогда как на самом деле все наоборот. Каждый может собой управлять, если захочет. И приведет себя в порядок. Вот если вспомнить, что делал пьяниц, когда он еще не был пьяницей? Что делал этот вот вонючий курильщик, когда он еще не курил? А оказывается, если провести такое криминальное расследование, то он когда-то именно мыслью своей, своей волей разрешил себе пить, разрешил себе курить, разрешил себе уколоться какой-нибудь мерзостью, чтобы стать наркоманом. И так далее, и так далее. Все, оказывается, было сделано с разрешения именно его самого, его собственной воли. И дураком он стал по собственной воле, и умным тоже. Иногда любят там сваливать на кого-то, нам на Бога или на дьявола. Не надо ни Бога, ни дьявола в этом винить. Виноват только всегда сам человек. То есть человеку дано определенное количество материи, ментальной материи, тонкой, физической. И эта материя говорит, владей мной, а человек что? Отдался во власть этой материи. Так что хозяин стал рабом, к великому стыду. А некоторые вот болеют там, немощные такие, они культивируют свои немощи, лелеют, носятся с ними. Всем рассказывают, ой, какой я, или какая я больная. То у меня там болит, там другое болит. А на самом деле, это разве не стыдно рассказывать? Виноват ты или виновата в этих болезнях сама или сам? Так что если жаловаться кому-нибудь в этом плане, только с одной единственной целью, и чтобы кто-нибудь помог. Потому что сам не могу или сама не могу помочь себе. Так что слабость вот высшими силами, она не почитается. Человек должен, это потенциальный Бог, он должен быть неимоверно сильным, а эта сила, оказывается, утверждается им самим. Никто, никакой Бог, никакой силы человеку не даст. Он должен сам себе ее нарабатывать. Так что вот в каждой слабости, в каждой страсти, привычке, особенно когда все это овладевает человеком, делает его своим рабом, и здесь проявляются силы самого человека, ибо все эти недостатки овладевают человеком с его собственной санкцией. Вот это очень важно знать. Ну, скажем, йоги на Востоке овладевают до такой степени своим телом, то такое с ним творят, что западные обыватели считают это чудесами. Но на самом деле никаких чудес нет. Просто человек в течение многих жизней поработал над тем, чтобы овладеть этим телом и заставить его делать то, что ей нужно хозяину, и все. Никаких чудес в природе нет, а есть только умелое пользование тем, что дано каждому человеку. И здесь надо осознать, что бы ни делал человек, даже находясь в полном безумии своем, бросив себя, так сказать, в состояние безумия, вот некоторые воплощаются, начинают там лаять, кукарекать, понятие, ничем не отличается от животных, всю свою жизнь. Вот такие иногда сумасшедшие случаи бывают, да? Видели иногда, слышали? Вот это, оказывается, не какие-то бесы и дьяволы там сотворили с ним. Это сам человек по собственной воле бросила тебя в состояние вот такого безумия. Начинает говорить, вот там родовая травма, там вот ребенок, будучи маленьким, упал головкой, ударился там, и бред всякий выдумывает на эту тему. Что и сваливает вину на кого-то, обратите внимание. Хотя родители могут как-то там повлиять, но кардинально, чтобы повлиять, родители, естественно, не могут. Тут все связано, все случаи с человеком именно с его собственной кармой. А карма творится его собственными мыслями, в первую очередь, потом его желаниями, и потом только поступками. Так что мысль все решает. Человек попал в рабство какой-либо страсти, какой-нибудь порок или какой-нибудь мерзости, или в состоянии безумия он себя бросил. Но он обычно забывает при этом, что все это он сотворил по собственной воле, по распоряжению своего собственной мысли. Значит, он кому-то отдал власть над своей личностью. Ну вот, то, что мы должны перейти с вами к другой теме, вот эту книжечку надо всем, каждому иметь, у кого даже там нет денег, берите в долг, семейный состав человека. Все это вы должны сами изучить, если хотите действительно серьезно заниматься. Понятно, да? У вас полный комплект, у каждого вот этих лекций должен быть. Вот это надо все изучать, если серьезно вы хотите заниматься этим вопросом. Мне кажется, более серьезного в жизни для каждого человека ничего нет, кроме... Это должно быть на первом месте стоять. Потому что человек должен себя знать, знать окружающий мир. Откуда пришел, зачем пришел, куда пойдет, что его там ждет. Это все же надо знать, наверное. Это же очень интересно. Все, желаю вам успехов, а то уже время много.